Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы снова в студии. Здесь замечательный собеседник, удивительный священник-клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркеш, я Александр Ананьев. И сегодня мы говорим о том, возможно ли отсутствие вкуса в православии и насколько оно может быть опасным для самого православия. Напомню, тема этого разговора навеял наш спор с моей женой относительно одного храма, который ее возмущал. Ее возмущал безгранично, а я, как неофит, наверное, по неопытности, полагал, что ну разве можно с таких позиций оценивать храм? Это же храм, он не может быть там со вкусом, без вкуса. Просто его строили какие-то очень конкретные люди со своим представлением о прекрасном и со своим пониманием того, как должна выглядеть в архитектуре любовь к Богу. Для каких-то других конкретных людей, которым этот храм нравится, я лично знаю замечательных людей, которых я люблю, которые говорят, это прекрасный храм, один из самых красивых.
Да, значит, как говорил Гегель, здесь вопрос количества и качества. Более эстетически приемлемый для Иванова, менее эстетически приемлемый для Петрова, совсем неприемлемый для Сидорова. Ну, что? Это, как сказать, грубо говоря, в пределах нормы. Но, и архитектура, вот я подозреваю, что действительно мы всегда здесь останемся вот в пределах этого количественного изменения. Качественное изменение, если может произойти, если вы приходите в церковь и вместо музыкального состава богослужения вы слышите какофонию. Но это уже качественный скачок. Скажи, ребята, ну, надо найти, чтобы тут пел по-человечески. Или, я не знаю, бывало вот сейчас у нас, когда период этой, как его, карантина, ну, нету вот хорошего человека, который действительно имеет музыкальный дар. Читайте. Читайте. Вместо пения, фальшивого пения, читайте службу. И же херувим это она образующая, и животворящая троица, ты святую песнь припевающая. Всякое ныне житейское отложим по печенье. Пожалуйста, почитайте. Я, вот у меня самого музыкального слуха нет. Ну, в той мере, чтобы можно было что-то спеть, ну, какую-то такую мелодию непростую. Значит, я буду читать. Значит, я буду читать, если мне... И у нас бывали такие случаи, что один священник служит, а другой поет, вот как сейчас во время карантина, прихожан нет. Ну, человек, имеющий слух, поет прекрасно. Если бы мне досталось бы вот стоять на клиросе, я бы читал, и я сказал бы, батюшка, прости, я прочитаю, ну, читай. Угу. Вот вам, пожалуйста.
А вот теперь мы переходим в гораздо менее изведанную для нас зону, в зону других проявлений искусств. Стихи, музыка, синематограф. Не так давно у всех на устах был один сериал, посвященный, ну, как раз вопросам религии. Mm-hmm. Художественный сериал, два сезона, один там получше, другой похуже, неважно. И все в один голос, причем, ну, друзья-то у меня, по большей части, люди верующие, uh-huh. Поцерковленные, очень глубокие, образованные, они говорили, это прекрасно, это потрясающий сериал. Удивительный. Мы смотрели его с удовольствием 4 раза и вам советуем. И вот я его включил, смотрю и возмущаюсь. У меня много сегодня звучит слов. Я говорю, друзья мои, но то, что я вижу, это откровенная пошлость.
Хе, так это же не церковь. Тут-то мы с вами вышли из храма. Когда мы в храме находились с вами, ну вот мы так вот аккуратно пытались, значит, как сказать, умерить свои эмоции. А из храма мы вышли с кино, там, книги, стихи, о чем вы говорите. Ну, может быть, прямая
одно кака. Дело стихи, книги такого? Про белочек и про детективов. Другое mm-hmm. дело, насколько пошлость, безвкусица опасна в отношении веры.
Ну, так она уже, она, понимаете, серьезные книги практически все. Ну, я не знаю, есть там, не знаю, записки натуралист про белочек. Но художественные произведения, художественные сочинения, художественные, не знаю, там, романы, повести, рассказы в огромном своем большинстве так или иначе касаются религии. Часть из них хорошо, часть из них как-то, часть из них никак, и отрицательно. И мы можем ими, ну, возмущаться не так, чтобы опять-таки биться головой об пол, но сказать, что это никуда не годится, это безобразие, это кощунство, это антихристианство, это ложь, очень сколько важно. Угодно. Сколько угодно вы можете об этом сказать, такую характеристику дать художественному произведению. Ну, собственно, вот мы уже с вами из церкви вышли, грубо говоря, да, вышли, и все здесь свобода слова. Свобода слова, свобода мнений и свобода оценки. И написали они это о Господе, о святых, там, о чем угодно. Ну, написали их проблемы, а я тут не вижу ничего хорошего. Вот так. Я бы только так это и оценивал. Это граница церкви. Такая же формальная граница. Формальная граница. И, я не знаю, нужно, наверное, примеры приводить не стоит, но мы прекрасно с вами знаем, сколько всякого барахла существует и существовало раньше, и барахла лживого, барахла псевдохристианского, какого угодно. Вот мне сейчас тут мою собственную книгу дали подписать под названием «Псевдоправославие». Ну, вот вам буквально ответ на ваш вопрос.
Вы сказали слово «лжи».
Да.
Очень боюсь я этого слова.
А чего ж?
Ибо все мы знаем, кто отец ея.
Бояться не надо его.
У Набокова есть эссе о пошляках и пошлости, в котором он четко характеризует как само явление, так и носителей. Пошлость — это не только явная и неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум и поддельная привлекательность. Мне очень нравится это определение.
Не знаю, вы понимаете, дорогие друзья, вот есть, значит, слово, похожее на слово пошлость, вульгарность. А между тем латинская Библия, Священное Писание Ветхого Нового Завета, называется вульгатой. Почему? Все общее. Это общее то, что принято, принятое по латыни. Да? Так вот, значит, вот эта вот идея пошлости, ну, понятное дело, не стоит слишком сильно уж опираться на этимологию, на происхождение слова, но надо понять его многозначность, И коль скоро мы из церкви вышли, из храма, мы в храме находимся, ну, вот икона невысокого качества написана. Ну, а я вспоминаю Иеромаха Серафима Роуза, который в двух словах я скажу, этот человек был совершенно гениальный, и как гениальный человек быстро очень двигался по христианскому пути. Всего его вся православная жизнь была меньше 20 лет, вся. Вот умер в 82-м году, а стал христианином где-то в середине 60-х. Вот, меньше 20 лет. И под конец своей жизни он говорил и писал совсем не так, как в начале. В начале он тоже был неофитом, все было у него четко, ясно. Вот это враги, это такие сякие, экуменисты, там такие нехорошие. Под конец жизни совершенно по-другому. Гораздо более, если позволите такое не очень приличное слово, толерантно. Гораздо толерантнее писал и говорил. И говорит, вот вам не нравится эта икона, она такая, значит, нетрадиционная, не классическая. А между тем перед ней, наверное, молились, может быть, ваши родители, дедушки, бабушки. Не надо так вот возмущение. Вот это свое возмущение, не надо его давать ему хода. Так вот, в церкви, когда мы находимся в церкви, в храме, или внутри церковной жизни, церковной ограды, мы вот это вспоминаем, что возмущению не надо здесь, пускай есть место оценкам. Когда же мы выходим наружу, мы можем дать ход гневу. Помните, что сам Спаситель не был чужд гнева, и разного рода подлоги, вот эти поддельности, ну, у Набокова они одним образом звучат, а с точки зрения христианской и с точки зрения исторической сплошь и рядом, этот подлог можно вскрыть, понять и, в общем-то, отвергнуть. Это, например, ну, скажем, я не знаю, такое имя одно употреблю хотя бы, это Эрнест Ренан. Вот, ну, и можем процитировать целый ряд православных авторитетов конца 19-го, начала 20 века, которые с негодованием писали о Ренане. И, в общем, с законным негодованием, Можно вспомнить другого человека, раз уж пошло речь, как это сказать, на лица. Это наш знаменитый, в общем-то, великий наш человек, Лев Николаевич Толстой. Мы его деятельность на религиозной ниве вынуждены отвергнуть с той же абсолютной уверенностью, как деятельность Эрнеста Ренана. Абсолютно так же. Признавая его, есть просто, ну, об этом много написано, я тут не хочу, значит, ничего такого говорить, но, увы, граф Лев Николаевич Толстой попал в, ну, в некую ловушку, и кончилось дело трагедии для него, и мы все это знаем прекрасно. Но вот ловушка, которую он угодил, это ловушка лжи. Никуда не денешься. Это.
Для меня все равно важно понять, есть ли граница между настоящим и ненастоящим в вере и ее атрибутах, в том, что нас сопровождает в иконах, в храмах. Например, один знакомый архитектор, очень уважаемый, утверждает, что храм не может быть построен с железобетонными несущими конструкциями.
Здравствуйте, Новый год. Куча храмов была построена с железобетонными конструкциями во времена Святой Руси, до революции.
Серьезно?
Абсолютно. В городе Иванове, в храм, где я куда, вот я там довольно долго служил, в женском монастыре в Введенском, красивый, ну, красивый, изящнейший балки, арки железобетонные, пересекающиеся крест-накрест, и на них находит, лежит огромнейший свод храма. И таких храмов там, по меньшей мере, два. Один тоже архитектор строил, один маленький, другой большой.
Ну вот он считает, тем не менее, что только кирпичная кладка создает то самое тепло, которое обязано быть в храме.
Ну, мы не будем возмущаться этим архитектором. Мы скажем, уважаемый архитектор, ваше мнение, строить храмы кирпичные, красивые. Ну, не надо возмущаться на других. Мы ему посоветуем не возмущаться. Я думаю, что он тоже не возмущается. Но ему нравятся кирпичные. А еще кому-то нравятся деревянные. Скажут, кирпичи — это выдуманное дело. В Египте там были кирпичи. А у нас на Руси должно быть дерево. Ну, мало ли. Ну, почему бы и нет? Вот смотрите, так же точности, как у нас есть свобода критики и осуждения ошибок, заблуждений, лжи, так же и есть у нас возможность такого широкого очень, широты мнений позитивных. Вам нравится дерево, пожалуйста, кирпичи, пожалуйста, железобетон, пожалуйста, стекло. Да, в общем, тоже неплохо. Чего плохого-то?
Но все равно у меня возникает ощущение, я не могу от него избавиться, что вот эта вульгарность, о которой вы говорите, это попытка пойти против Бога. Я приведу слова настоятеля храма великомученицы Татьяны, вот, одного из моих самых любимых храмов в центре Москвы, возле...
Отец Владимир?
Конечно же.
Ну, один из наших любимых священников.
«Пошлости есть искажение путей Божиих в мире», — говорит он. Провозглашенная как норма, клевета, выдающая себя за истину.
Ну, очень правильно. Отцом Владимиром совсем уж я не буду спорить, потому что я, можно сказать, априори с ним соглашаться буду. Вот. Но здесь опять-таки вот сказать бы так, что все вот эти негативные качества, о которых он говорит, они подпадают под определение пошлости или под характеристику пошлости. Но и другие факторы, и другие явления тоже могут кем-то быть оценены как пошлые, а между тем они не будут характеризоваться вот такими зловредными качествами, как говорит отец Владимир. Как та самая примитивная и, ну, будем говорить, некачественная икона Пресвятой Богородицы, о которой говорил отец Серафим Роуз. Не надо вам, так сказать, впадать в озлобление и осуждение этой иконы. Надо просто признать, что, ну, есть икона и лучше. Хотя кто-то скажет, да, это вот тоже, вот пошлятина там, да. Не надо, не надо допускать таких, как это сказать, обобщений. Или такой, наоборот, таких характеристик. Вот буквально о чем мы с вами говорили-то вначале. Применительно к иконе, к чему-то, что существует внутри церкви. Существует внутри. Если это существует вне церкви, если это атакует церковь, как-то из преддверия церкви. Это, на самом деле, мне кажется, Юрий Федорович Самарин в своей характеристике Хомякова говорил о том, как из внецерковной среды, предместья, как он говорит, значит, лезет что-то такое в церковь, что-то недоброе. Ну, в конце концов, у нас есть лжеиконы, в конце концов, не так давно.
Ну, лжеиконы?
Ну да, то есть кто-то пишет, какие-то люди, полусектанты или на две трети сектанты или на одну треть сектант, пишет какую-то картину, изображение, там они могут изобразить Святую Богородицу или там кого-то, и дальше, значит, пытаться ее распространить в православной среде как новый образец иконописи, важный. Это не принимается. Были даже определения синода, насколько я помню, по поводу некоторых иконописных образов. Ну, и они уходят, исчезают потихонечку. Ну, да, что ж ты сделаешь здесь? Это редко очень. Дело в том, что иконописных стандартов, как таковых, вот как у нас есть, не знаю, там, богословские стандарты, богословские догматы или богословские каноны, так иконописный канон гораздо мягче. Но, тем не менее, каким бы мягким он ни был, его тоже некоторые его нарушают и превращают иконопись в проповедь псевдоправославия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Как отделить настоящее от ненастоящего? И насколько безвкусное может вредить церкви? Об этом и многом другом мы сегодня беседуем в программе «Вопросы неофита» с клириком Иванова Вознесенской епархии и романахом Макарием Маркишем. По поводу ненастоящих икон, мне очень греют душу иконы одной художницы. Я, к сожалению, не помню, как ее зовут, но календарь с ее этими иконописными изображениями, выполненными в наивной детской манере, там какие-то абсолютно мультяшные герои. Вот,
почему бы и нет, так
да,
сказать.
И я тоже смотрел и думаю, вот как это, с одной стороны, какое-то вот отсутствие почтения и отсутствие вообще следования каким-либо канонам. Ну, там, все с нимбами.
Ну, так.
Да, вот все.
Но картинки все равно, другие. Ну, все, другие образы, сам, да.
Как
другой,
мультик
другой,
смотришь, вот как ребенок
другой
нарисовал.
Другой образный ряд. Да. Ну, хорошо, другой. Да, он другой. Вам он не нравится? Не смотрите.
Нет, мне это как раз нравится.
Нет, я говорю но вам, не смущение. Вам лично, а кому-то. В храме вы его не будете располагать? Ну, не располагайте. А кто-то священник скажет, а мне кажется, это как раз то, что надо. Возьмет эти иконы, репродуцирует в большом количестве или закажет иконописцу и разместит себя в храме. Вот будет то же самое, о чем вы говорили с вашей супругой. Кто-то придет, скажет, что это здесь? Здесь должен быть византийский стиль иконописи, а здесь что-то такое не то. Ну, друзья, на вкус и на цвет товарищей нет. Это все-таки икона. Она освящена, она благословлена священником. Она не вызывает отвержения церкви. Оставьте нас, грубо говоря, в покое.
А вот,
вот так.
Теперь, дорогой отец Макарий, в нашем разговоре зазвучат тревожные, минорные и несколько мрачные мотивы. Я приведу еще один аргумент в защиту моей версии того, что безвкусное, ненастоящее, поддельное и вульгарное очень конкретно нам вредит.
Ну, это я не сомневаюсь.
И нам, как человекам, и церкви в частности. Настоящую любовь заменили партнерством и свободными отношениями очень часто. Верность выгодой. Это я сейчас цитирую. То, что вот я выписал. «Дружбу обратили в ненависть, материнство десакрализировали, истинную церковь стремятся подменить карикатурным подобием, действующим вне закона». Это все то, что вот не настоящее
поддельное. Грехи? Это прямые грехи. Вот перечень тех проявлений греха, зла, отвержения, антихристианского направления воли и жизни, которые нам мешают жить. Да, брак разрушен и так далее, и так далее. Ну, кто допускает это разрушение? Но здесь есть некоторые очень прямые и, как сказать, доступные каждому объективные критерии. Есть брак, есть внебрачная половая связь. Но, видите, середки-то уже не будет здесь. В других случаях может быть середка. Я работаю, получаю там 100 рублей, ну, условно говоря. Потом думаю... Вот мне предлагают за 200 переработать. А кто скажет, ты смотри, какой ты алчный, какое у тебя стяжательство, ты такой-сякой, ты гад. А если почему гад? Я хочу заработать больше денег. Нет, это вот у тебя ложь, это вот у тебя, ты вот впадаешь там, вот это вот. Ну, мы скажем нет, дорогой мой, потому что в человеческой жизни, в норме человеческой жизни, которая подтверждается, подкрепляется церковью, материальное обеспечение требуется, и стремление к увеличению этого материального обеспечения в рамках закона и нормальных человеческих отношений вполне приветствуется. Вполне приветствуется. Когда крестьянин пашет землю и говорит, дай-ка я удобрю ее навозом, чтобы больше выросло ячменю, а его начнут обвинять в том же самом, что он стяжатель. Ну, смешной разговор. Было бы смешно, когда мне было так грустно. Грустно, потому что мозги компостируют народу.
Но ведь все то, что я перечислил,
да?
Выписав это из одного православного форума в интернете, это же тоже вопрос, ну, по большому счету, вкуса.
Нет, где-то не вкуса. Вот где-то внебрачная половая связь вместо брака – это не вопрос вкуса. Отвержение ребенка, сдача ребенка в, там, не знаю, куда они его отдают, в детский дом, потому что мне хочется пожить для себя – это не вопрос вкуса. Что еще? Взятка – это не вопрос вкуса. Там, не знаю, что еще у нас бывает.
Хорошо, если молодая девушка, у которой не так много денег, но которая очень хочет сумку известного бренда, идет и покупает поддельную сумку этого бренда. Понимаете, к чему я клоню?
Это игра. На мой взгляд, пожилого человека...
Это вопрос вкуса. Пожилого, серьезно. Она настоящая подменяет поддельным.
Бренда нету. Бренд — это... Что такое бренд? Это, как она называется, печать, которую выжигают на скотине. А вот что такое бренд. А вообще первоначально. Вот Иванов имеет своих там... Климу, вот что, климу на шкуре скотины. Вот же такой бренд. Так вот, девушка, которая покупает сумку, она свободная душа свободной страны, какую хочет, такую покупает. Вот и все. Может, сама она это самоизобразить, там, купить у себя на базаре какую-нибудь бирку и навесить на свою сумку. Вот. А другое дело, этой девушке надо сказать, а что ты, радость моя, так это паришься-то из-за всякого барахла? Вот где может быть проблема-то, а не в том, какую сумку она покупает, а в том, что она себе из-за этого думает. Вот. А если девушка или юноша, у которого мало денег, решил, значит, поторгануть наркотиками, вот это уже несколько хуже. Mm-hmm. Настолько хуже, что он пойдет по местам заключения и совершенно обоснованным образом там проведет лет 10.
Отсутствие вкуса не является грехом, правильно?
Отсутствие вкуса. Вкуса может не являться. Ну, грехом... Грех – это вред. Грех – это вред. Как мы говорим, отсутствие музыкального слуха. Ну, нет у меня, не дал Бог. Да. Ну, что ж такое?
Вот не дал. А вы выходите и поете. Это грех.
А выходу, а выйду, на... выйду и пою. Если я пою тихонечко, вообще не вопрос. Если я в храме пою так, что все-таки как-то не выделяюсь из толпы. Когда верую поет или отче наш, там все начинают петь, ну, тут уже не вопрос, фальшивит или не фальшивит. Все поют, ну, как могут и поют, ладно. А если я во время Херувимской начинаю петь, и так, что это слышно, вот это, прости, дорогой мой, не надо этого делать, мешаешь. А если я решил стать стихотворцем, написал стихи и поставил их в интернет, ну, поставил, твои, мало ли, может, что прочтет. А если написал стихи, размножил их, и хожу в храме каждому сую листочек, это непозволительное тщеславие, совершенно лишнее занятие. Совершенно ненужное греховное дело. Грех – это вред. Ставьте такой знак равенства, и будет легче.
Грех – это вред.
Да, пожалуйста.
Все мне можно, но не все мне полезно.
Все дозволено, все по не все дозволено, не все должно обладать мною. Ну да, да, ну правильно. В каком смысле дозволено? Свобода моего выбора, свобода моего взгляда на мир. Ну как, через дорогу переходить на красный свет? Можете сказать, что не дозволено. В принципе, можно, но будет нехорошо.
Завершая наш разговор, я хочу просто убедиться, что я правильно усвоил все то, что вы, дорогой отец Макарий, сказали. Если я пишу песни, христианские,
так,
в жанре христианского рока, допустим, mm-hmm. И оставляю эти песни себе, то я, в общем, все нормально, я не грешу особо против истины. И то, что они безвкусные, а я знаю, что они безвкусные...
Так, может, тогда и не надо? Если вы уже знаете, я все-таки вопрос-то важный.
Да нет, проблема в том, что я сейчас, видите, поставил себя на место человека, который... Это просто реальная ситуация была, да. И человек пишет песни, которые ему, наверное, не следовало бы писать, но я никогда ему этого не скажу.
Ну, священник
мне, не хочется ему говорить этого. Вот. А он же переживает, он пишет песни про спасителей там, и Богородицу. И
Боже, действительно трудно. Это индивидуальный
это
вопрос.
Очень трудно, да.
Может
да.
быть, и не надо говорить. Да. Может, и никто ему не должен говорить.
Я вот все пытаюсь понять, вот эти песни, они вредят или нет? Они опасны или нет? Они идут против моей веры.
А почему ваши? Вот смотрите здесь. Он пишет, что они против вашей должны идти.
Ну, потому что...
Как с гуся вода сошлась.
Мне кажется, что это оскорбление, понимаете?
Стало бы оскорблением, если бы он это как-то...
Хотя он не замыслил оскорбление.
Активно проталкивал.
Но ввиду своей недалекости, плоскости и бесталанности, они действительно обидные.
Ну, они не должны вас обижать. Они обижают его. Это факт. Они отводят его от, может быть, подлинной эстетики, от какого-то, ну, христианского какого-то просвещения, быть может. Но тут приходится из двух зол меньше выбирать. Если ему сказать, любезно, брось этой занимающей ерундой. Может, это нанесет ему большую травму, нежели
это
вот эти
правда.
Вот...
Это правда.
А дальше, если это пошло на вас, если он это требует... Ну, представьте, что у вас был бы ансамбль. Там вы бы, например, пели, вы бы любительский хор. И люди, действительно, любительский хор прекрасно поют разные песни, там, в том числе и какие-то патриотические или лирические. А вдруг он придет сказать, так, ребята, все, сейчас вот поем вот эти вот мои песни, которые сочинил. Вот тут вы сказали, нет, знаешь, это не годится. Вот здесь вот прошла бы, как это сказать, линия в песке вы бы провели.
Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Простите меня, пожалуйста, за то, что я, возможно... кого-то обидел или кого-то осудил своими вопросами. Я отдаю себе отчет в том, что в моих вопросах изначально было заложено много суждений. Мол, я считаю, что вот это правильно, а вот это неправильно, вот это со вкусом, а вот это без вкуса, а я здесь главное мерило всего. Я прошу вас прощения, если я действительно перешел какую-то границу.
Нет, Саша, я не согласен. Не принимаю ваши извинения.
Мне очень не хотелось бы этого сделать.
А вот и не нужно, потому что мы говорили с вами сегодня вот о деле. Очень важные субъективные компоненты этого дела, мы о нем упоминали. А раз оно субъективное, значит, ну, надо ваше суждение высказать. Ну, все нормально.
Спасибо вам большое. Сегодня мы беседовали с клириком Иванова Вознесенской епархии, иеромонахом Макарием Маркишем, и все, что он сказал сегодня для меня лично, немножко утешения. Спасибо вам большое.
Дай вам Бог, что вас не надо было утешать, по крайней мере, по этим вопросам.
Да мы же неофиты беспокойные, вы же знаете. Тревожные очень.
Вот и уберете.
Чуть что возмущаемся.
Вот и не надо.
Спасибо вам. Я Александр Ананьев. Вернуться к этому замечательному разговору вы всегда сможете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».